Итак, мы идем к пониманию того, что есть образ. Ибо человек есть образ. И наш путь направлен к этой цели. Но прямо сказать о том, что есть образ, невозможно. То есть истина – это то, что нельзя доказать. Это можно показывать. И вот к пониманию того, что есть образ, мы идем от конкретного. Мы выбрали три крупных события, крупнейших событий, которые могут помогают понять, что такое современность, потому что речь идет о том, чтобы мы обрели богословское знание, богословское зрение современности. То есть для этого необходимо владеть некоторыми понятиями и уметь эти понятия применять таким образом, чтобы при помощи их видеть. То есть к пониманию того, что есть образ, мы идем от конкретного, применяя ту способность, которая называется образное мышление или символическое мышление. Я думаю, что из всех способностей, которые Господь даровал нам, это наиболее побито сейчас. Ее нам больше всего не достает. И весь мир, он как бы убеждает нас, что мы должны мыслить логически или вообще не думать. Вот когда мы начинаем мыслить в образах, мы начинаем читать Священное Писание. Чтение Священного Писания есть школа образного мышления. Это есть путь к тому, чтобы мы уразумели, что есть образ. Остановились мы в событии грехопадения на том, что из 8 этапов обозначили 3. Грехопадение имело 8 этапов в себе. Первое – это прилог или подброс. Когда чужая мысль звучит в нашем сознании, в этом еще греха нет. Второе – собеседование, когда мы включаемся в разговор с той мыслью, которая к нам подброшена. Третье главное, сложнейшее, таинственное, что делает грехопадение, как говорят святые отцы, таким же таинственным событием, как сотворение мира. Это услаждение. И сейчас мы от услаждения перейдем к пленению. Но чтобы мы перешли к пленению, необходимо еще раз перечитать тот стих из второй главы книги Бытия, где говорится о том, что такое были деревья райские, данные нам для пищи. Сказано, 2 глава, 9 стих. «И произрастил Бог еще, то есть специально для рая, еще, из земли всякое дерево, прекрасное для зрения и хорошее в пищу». Вот что человеку было дано в раю. Человеку было дано в раю, что хорошее пища. А на библейском языке хорошее – это значит то, что от Бога. Это значит, вкушая хорошую пищу, человек в раю Бога вкушал. Не только сейчас мы его вкушаем в причастии, но и тогда это было человеку дано – вкушать его Бога. Ну вот здесь вот таинственный, очень трудный момент. Мы сейчас остановимся, терпеливо постоим на нем. Что такое прекрасное для зрения? «Нехмат лемаре», говорит еврейский текст. Абсолютно непереводимо. Ни на какой другой язык, это только звучит на языке библейском. «Нехмат лемаре» – это значит «вожделенное». «Вожделенное для зрения». Что же это такое «вожделенное»? То есть эти деревья рая были вожделенные. И чтобы понять, что это такое, мы смотрим текст соответствующий, который поможет нам понять, такое вожделенно. А пророк Давид знал, что это такое вожделенно. Что более вожделенно, чем золото? И что слаще, чем мед? Если не знать библейский текст, догадаться невозможно, потому что это в духе сказано. Что более вожделенно, чем золото, и что слаще, чем мед? Ответ – суды Господни. Смотрите, как интересно. То есть присутствие Божье, оно очень по-разному может восприниматься человеком. Например, как вдохновение, например, как умиление, например, как покаяние, как вера. Все это присутствие Божьей благодати. Но есть особое присутствие, которое называется суды. Это значит в форме суждения, там, где есть подлежащее и сказуемое, высказывается некий приговор, как установить правду в людских отношениях. Поэтому, если народ Божий теряет суды, это означает, что не только судьям, которые неправосудно судят, будет плохо, а будет плохо всем. Это касается каждого человека, кто входит в народ Божий. Представьте себе, что есть, скажем так, народ, страна, общественность, государственность, которые должны охранять церковь. И в этом задача государственности – быть настоящей охраной церкви. И вот в этой позиции вдруг исчезает то, что называется суд. Ясно, что будет плохо всем. И пророк Давид, царь, он прекрасно это понимал. Вот для него, как для царя, как для пророка, как для воина, как устроителя государства, для него было чрезвычайно важно. И он говорил, слаще меда суд Божий, более вожделенно, чем золото, что суд Господень. Так вот, эту вожделенность, вот именно эту вожделенность, которая пробуждает присутствие благодати, на другой язык перевести нельзя. Потому что, если бы на греческий перевели буквально, то можно было бы подумать так, что вожделенно – это то, чем мы хотим овладеть, захватить, присвоить, освоить. То есть это совсем не то, чем были райские деревья. И тут, конечно, еврейские мудрецы бы переводили на греческий язык Библию с еврейского языка, умнейшие из умных, избранные книжники, благочестивейшие люди. И они перевели этот вот нехмат, они перевели как горайон. Горайон – это то, что по времени созрело, стало прекрасным, красным. Это нечто насыщенное соками, это вот удовлетворяющее зрение, то есть на греческом это звучит, что деревья райские были утолительны, они утоляли вот эту вот зрительную способность человека. И вот фраза из Евангелия, которую часто буду цитировать, и сейчас ее приведу еще раз в связи с этим рассуждением. «Если будет око твое просто, все тело твое светло будет, говорит Господь». Вот это вот евангельская простота, которую мы очень часто наивно полагаем в начало нашего духовного пути. Вот как будто взял и стал простым в грешном нашем мире. Ничего подобного. Вот евангельская простота – это то, что добывается подвигом. Это то, что беспримесно чисто наше зрение может быть. Да, говорит Господь, может, но если око наше просто, и наше тело все будет светло. Так вот, райские деревья были таковы, что для зрения они были просты, то есть проливали через зрение свет в тело. Доступен ли этот опыт современному человеку? Бесспорно. Просто это итог его духовного пути. Но это может быть, нечто есть такое вот для зрения, что проливает через зрение свет в тело, то есть можно нечто видеть и через это просвещаться. То есть в раю человек имел насыщающее зрение красоты. Деревья рая были желанны в еврейском тексте и довольствовали, это по-гречески. То есть они были ненаглядны и они были утолительны. Райские деревья давали такое зрение красоты, когда смотришь и хочется смотреть еще. И другая причина, почему отдельно сказано о зрении. Эта причина состоит в следующем. Мышление в образах или символическое мышление, иконотворчество и иконопочитание ближе всего связано со зрительным образом. И в раю человек должен был особым образом укрепить вот эту свою способность видеть. То есть в правильном зрении душа человека должна была вырасти. Если бы мы с вами изучали сотворение мира, мы бы столкнулись с такой проблемой. Самый трудный для понимания день первый. Очень трудный. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и так далее. В первый день творения не было создано ни одной ощущаемой вещи. Первый день творения только мыслится. Как помочь человеку лучше понять первый день творения? Четвертый день творения были созданы светила и то небо, которое мы можем видеть. И поэтому четвертый день творения был поставлен в соответствие первому дню творения как зримый образ начальных тайн, чтобы через зрение мы имели хоть какую-то аналогию тому, что было сотворено в день первый. Вот таков был для нашей души четвертый день. Звездное небо над живой землей. Образ первого дня. Так вот, для человека после грехопадения зрение звезд подобно тому, каким было зрение райских деревьев. Для мудрецов всех веков звездное небо было источником удивления и поучения. То есть его рассматривали, особенно греки, рассматривали как учебник. Смотришь в небо и учишься конкретному, как движутся небесные тела. И что там на небе открыто, и что происходит. Так вот, для человека после грехопадения зрение звезд подобно тому, каким было зрение райских деревьев. Но различие в том, что человек жил среди этих деревьев, созерцал их рядом и вокруг, а над ним еще звезды. То есть каждое дерево, оно было как мировое дерево. Корни в родной земле, ствол осязателен, светила небесные видны сквозь листву. А на ветвях плоды, и их кушать хорошо. И становится понятным, почему пища хорошая была только от деревьев, а не от травы, что противоречит тому, что сказано, по видимости, противоречит тому, что сказано в главе 1. «Ибо пища человека – трава и дерево», – сказал Господь. Это глава 1, 29 стих. Но в раю человек не вкушал от райских трав полевых. Почему? Для того, чтобы сорвать плод с дерева, нужно поднять руки вверх, а голову к небу. Богообщение есть основа правильного питания. И вот когда человек окреп бы от такой пищи, он мог безопасно опустить голову к земле и питаться также от райских трав. Вот такова божественная педагогика. Чтобы правильно смотреть на земное, нужно окрепнуть в зрении красоты и в зрении небес. Рай в Едеме – это было место, где небо соединялось с землей. В одном только этом месте происходило такое соединение. Красота рая не была красота земная. И красота рая не была красота небесная. Потому что рай в Едеме был место, где небо соединяется с землей. И это есть образ церковной молитвы, которая по красоте такова, что когда человек входит в нее, да еще с пониманием, вкушает вот эту вот сладость особую, то он не знает, где он находится, на небе или на земле. И это важный момент, чтобы мы понимали о том, где корень этого ощущения красоты в человеке. Красота не есть сопутствующий элемент богослужения. Богослужение нельзя украсить. То есть красота – это сама природа богослужения, и Писание говорит нам об этом, когда дает понять, что человек вкушал и каковы были деревья рая. То есть красота питала человека телесно. В раю небо соединялось с землей, и рай топографически точно находился на земле. А после грехопадения рай остался на высоте, а земное отделилось и осталось без пуповины, которая соединяла землю с небом. Когда земля питалась небом, а человек был бессмертным. Итак, что произошло в грехопадении? Мы остановились с вами на центральном и таинственном моменте, который называется, как? Услаждение. И увидела жена, что хорошо древо для пищи. Кратко повторю. Услаждение – нет ничего от чувственного удовольствия. Услаждение – это быть самому как Бог. Видеть, что хорошо. В грехопадении обязательно происходит подмена понятий. То, что не для пищи, жена увидела, что это хорошо для пищи. В грехе мы видим то, чего нет. И последнее, и важное, я на этом остановился, но сейчас я с этого еще раз начну, другими словами только рассказал. Не было воли у женщины грешить, однако она согрешила. Можно сказать, что это невольный грех, можно. То есть безо всякой воли человека на грех, человек стал как бы жертвой некоторого духовного процесса. Почему человек в грехе видит то, чего нет? Писание отвечает только указанием на то, чего человеку не достает, когда он терпит такое поражение. В раю Адам должен был открыть обе заповеди, которые Господь в Евангелии называет первыми. Сначала вторая заповедь, какая из главных? Возлюби ближнего своего. То есть, когда Господь привел жену к Адаму, тот нашел самые сильные слова для выражения любви. Потому что до этого были жирафы, кони, знаете, всякие прекрасные животные, которым он давал имена. Он, Господь, привел жену, и Адам сказал, на этот раз это кость от костей моих и плоть от плоти моей. То есть другой человек, но я сам, часть меня, но нечто целое. Вот это удивление любви, другой и не другой одновременно. Итак, в раю открылось личное отношение, которое называется любовь. Первоначально к тому, что мы можем видеть. А видим мы ближнего своего, да? Вот это для нас, когда мы устанавливаем отношения с ближним, которое называется любовь, у нас есть шанс установить правильное отношение с Богом и его одного, знать, что он один, и можно его полюбить. То есть Бог один. Возлюби Господа, слушай эту заповедь, сотвори отклик. Вот если этого нет в человеке, то человек откликнется заповеди дьявола. Вы будете как боги и увидите то, чего нет. Еще раз, если в тебе нет первой заповеди, ты невольно будешь слушать и исполнять заповедь дьявола. И будешь невольно, смотрите, даже греха нет, невольно будешь вести себя так, как он искусил. Будьте как боги. И все, и тогда вы начнете видеть то, чего нет. Так вот, вопрос, невольный грех, разве грех? Ответ, это в точных понятиях не грех, это гораздо хуже, это грехопадение. То есть все наши конкретные проступки и вины, и преступления происходят от нашей недостаточности, когда у нас Бог в отсутствии, а мы думаем, что мы и у Бога в отсутствии. То есть заповедь любви человек должен сам открыть, и в этом ее сила. А если этого нет, то безо всякой воли человека на грех отсутствие доброго превращает его в жертву. Следующий этап. За услаждением следует крушение души. И та стадия греха, которая называется пленение. А вот чтобы произошло пленение, нужно подкрепление со стороны чувств. Должно уже нечто возникнуть приятное, обволакивающее, некая вот такая вот оболочка, где человеку очень приятно находиться. И тогда он там и остается, он уже в плену. И увидела жена, что хорошо древо для пищи, все, это услаждение, и что приятно очам видеть. Чтобы плениться грехом, нужна сладость чувств. И опять-таки, какое из пяти чувств пленяется первым? это то, через которое произошла духовная подмена, это зрение. То есть духовная подмена дает приятное видение. Духовная подмена рождает приятность. Тоже ее уже легче понять, чем предыдущую стадию греха, потому что это на уровне чувств, но это очень сильная приятность, приятность на уровне зрения. И вот верующий человек, об этом Писание многократно говорит, должен быть прежде всего осторожен относительно своего зрения. Мы верою ходим, а не видением. Кто сказал? Павел, совершенно верно. Вера есть обличение вещей невидимых. Кто сказал? Павел. Обличение как-то проскакивает у нас это слово, как будто взяли мы и поняли, чего мы сказали. Обличение. Эленхос. Это доказательство очевидного. Добыча улик. Улика – это ведь то, что с очевидностью доказывает некоторые явления. А ты добудь ее. Вот те, кто занимался философией, те знают, что философ только говорит, что он начинает с абсолютно достоверных положений. Он сначала протрудился всю жизнь, чтобы добыть эту очевидность, эту непосредственную аподиктическую достоверность. Он работал, 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 для него это стало очевидно. И тогда он всем говорит: люди, посмотрите, ведь это же просто, как солнце. То есть, оказывается, даже философы знают, хотя они в другой немножко сфере работают, что очевидность нужно добывать. Вот когда Павел говорит, вера есть обличение вещей невидимых, то он как раз и говорит, добывайте вот эту достоверность, что невидимый мир имеет вот такую достоверность, которая превышает достоверность наших чувств. А зрение может человеку и помогать, но чаще всего зрение мешает. Так вот, око жены стало непросто. Она приняла ложный взгляд на вещи. У нее теперь око лукаво, зато видение стало для глаз приятно. Вот он, парадоксы, очередной парадокс грехопадения. Око лукаво, а видеть приятно. Вот так мир подбрасывает нам искушение через наши чувства, особенно зрение. Сначала человека нужно сбить с позиции, чтобы он невольно думал, что он самодостаточное существо. Например, мастер социальных отношений, кузнец собственного счастья, что он может построить свое социальное бытие. Вот внушить это надо человеку, чтобы он с этим родился, воспитался, чтобы в детском садике он уже так чувствовал. А потом постепенно, когда око его-то уже стало лукаво, постепенно ему подбрасывать то, что приятно для глаз, и держать его в этом состоянии. Вот педагогика. Здесь божественная педагогика, да? А это чья педагогика? Это педагогика от лукавого. Так вот, древоведение не могло быть приятным для глаз. Оно было вообще не для того, чтобы на него смотреть. Древоведение или древопознание охраняло древо жизни, которое стояло посреди рая. И это древо должно было настораживать человека. Помните, это был живой знак. Есть Бог и есть лукавый. Остерегайся ведения того, что хорошо, а что лукаво. Потому что ты отведаешь от лукавого, не отведав от хорошего. Сначала научись есть хорошие плоды, а крепнешь, когда непосредственно будешь отвергать зло. А тогда и вкусишь. То есть древо познания для верующего было страшно. А в глазах прельщенного человека оно приятно, чтобы очами видеть. И здесь есть очень интересный момент. Для духовной жизни его надо зафиксировать. Страх Божий не просто отступает от человека. То есть перед совершением греха страх Божий замещается чем-то, но уже приятным для чувств. Именно так с нами поступает мир сей, который везде говорит: можно, можно, ну как же вы без таких удовольствий теперь проживете? Ну прогресс-то в чем? Ну, чтобы человек долго жил, чтобы у него были хорошие лекарства, чтобы у него были зрелища. Ну, раньше человек тяжело трудился, но это же было, мы же были в диком состоянии, это же были темные века. А теперь прогресс, машин, у нас гораздо больше времени, чтобы иметь возможность посвятить это время приятному времяпрепровождению. То есть можно вот так вот жить в приятности, и все хорошо. И так вот получается, легко ступает тот, кто идет по наклонной. И так легко-легко человек, вот, так сказать, он постоянно подпитку имеет от чего-то приятного. И так потихонечку он идет в нужном направлении, то есть чтобы душа его умерла для Бога. И получается, что ущербный в вере, он доверчив к видениям. Вот когда человек охотно принимает видение? Ответ по Священному Писанию. Но вопрос интересен, когда человек охотно принимает видение? Вот этим мы отличаемся, скажем, есть православное учение о молитве, есть католическое учение о молитве. Они действительно различаются. Но проще всего их различить именно в этом моменте. Но не радуется православный аскет видения. Он ничего, кроме искушений, в этом не видит. Он его не принимает, видение, но и не отвергает. Должно пройти 15 лет, прежде чем получивший видение человек сможет разобраться, что это было такое. Так вот, когда человек охотно принимает видение, когда он колеблется в вере, когда он готов нарушить заповедь, когда страх Божий от него отходит, когда он готов пленяться чувствами. Вот так, вот таков человек становится доверчив к видениям. И дальше наступает еще это все в одной и той же теме плена. Дальше происходит страшное. Дальше человек внутри себя начинает нечто мощно продуцировать, как некий универсум. Человек начинает при помощи той способности, которая называется хаскиль, это разум, и это слово употребляется всегда только в положительном значении в Священном Писании. При помощи разума он начинает продуцировать мир, ложно умозаключать и иллюзорно воображать. То есть от духовной сладости и приятных видений возникает целая область иллюзорного познания. Это страшная сфера, она называется прекрасная для разума. Прекрасная, опять то самое, нехмад. Вожделенно для разума. Или на греческом прекрасно для разума, желанно и утолительно для разума начинается вот этот процесс, чтобы нечто производить. Такова последовательность событий грехопадения. И увидела жена, то есть действительно увидела то, чего нет, что хорошо дерево, вот это услаждение, самому быть как один из Элохим, для пищи, то, что не для пищи вообще, подмена понятия налицо, что древо приятно очам видеть, это духовное услаждение, которое подкрепилось от чувства, и прекрасно, чтобы разуметь. Это прекрасно, чтобы разуметь, все это точка. Ничто не может быть для разума прекрасным, как оно может быть для зрения. Если нечто для разума становится прекрасным, то это называется как? Прелесть, прельщение. Это очень тяжелое уже духовное состояние, как вы знаете. Ничего не может быть для разума прекрасным, так как это возможно для зрения, когда человек простым оком смотрит на ненаглядное, и через глаза свет благодати утолительно достигает его плоти. Для зрения такое возможно. Для разума нет. То, что для глаз красота, для разума есть прелесть, прельщение, обман, тем более опасный, чем более он красив. Все деревья в раю были прекрасны для зрения, вот кроме этих двух. И как только это произошло в жене, когда она увидела, что древо прекрасно, чтобы разуметь, то она и достигла той состояния, когда грех становится очень опасен, потому что в искаженном сознании он приобретает категорию универсума. Грех становится мир. Грех становится как мир. То есть на стадии пленения грех порождает целостный иллюзорный мир, который полностью противоположен или противен Божьему миру. Во второй книге Царств такое состояние называется «пренебрег слово Яхве, уничижил Бога, пренебрег его самого». Итак, решительные этапы грехопадения – это услаждение и пленение. Все это происходит пока внутри человека. Я имею в виду внутри души человеческой. На этой стадии пленения грех уже перейдет из души куда? Нет, не в сердце. Это же надо сорвать, понимаете, надо же дело какое-то произвести. Мы же, дело мы производим же не душой, а чем? Телом, понимаете? То есть за пленением последует разжение. Это когда грех проникает в плоть. Так вот, апостол Иоанн говорит об этапах грехопадения, но перечисляет их в обратном порядке. Все, что в мире, похоть плоти, это разжение. Похоть очей, это пленение. И гордость житейская, это есть услаждение. Все, на этапе пленения все способности души сдвинулись со своих мест и начали друг друга подменять. Они изменили свою природу, и путаница произошла во всех сферах, на всех позициях, на всех уровнях. Круг замкнулся. Все поражено, все ложь в человеке стала. Таково пленение. Тогда наступает разжение, это есть темный жар плоти. Темный жар плоти. Жена услышала чужой голос, посмотрела лукавым оком. Христос говорит еще раз. Это ключевая фраза для понимания многих эпизодов. «Если око твое лукаво будет, все тело твое темно будет». Вот. Вот тело восприняло грех. И оно не просто стало темно, тело восприняло обаяние греха. Это то, что в высшей степени культивирует мир. Показать, как грех может быть обаятелен, как вот этот вот темный жар, как он может замещать собою присутствие Божие и настоящий свет, который есть в человеке как образе Божьем. Обаяние греха. Произошло разжение плоти, начинается практически непроизвольное движение в теле. И наши члены начинают действовать как бы сами по себе. Вот это у нас какой этап? Значит, за пленением какой этап идет? Разжение, это темный жар плоти, когда наши члены как бы уже и не спрашивают нас, а начинают двигаться самопроизвольно, настолько кажется естественным и желанным вот какое-то движение. То есть вот этот небольшой этап по времени, когда энергия души переходит к телу, называется разжение, дальше просто. Дальше падение. Это шестой этап. Падение. И увидела жена, что хорошо древо для пищи, и что приятно очам видеть, и прекрасно, чтобы разуметь. И, взяв от плода, его съела. Все. Казалось бы, падение произошло. Но падение не конец греха. То есть, когда ты нарушил заповедь, ты еще дальше можешь падать. Это и произошло. Седьмой этап – это совращение. Совращение. И, взяв от плода его, съела и дала мужу своему с собою. Вот это, конечно, интересный момент. Последовательно было описано грехопадение жены, и ничего не будет сказано, как пал Адам. Вот чем жена его совратила? Мы должны это знать, чтобы остерегаться, когда нас совращают. Вот я сейчас не праздные вопросы задам, хотя они по-детски звучат. Вот что жена сделала? Что она Адаму предъявила? Может быть, она его коснулась устами и передала вкус плода. Или она показала ему плод, чтобы он точно так же увидел, как она. Или она ему дала плод обонять. Такое-то могло быть. Это же реально был плод. Вот это не праздные вопросы. Господь скажет Адаму после грехопадения, что он послушал голоса жены. То есть начало греха у мужа, у жены, у всех людей будет одно. Нарушение слуха. Нарушение послушания. Когда мы перестаем слышать заповеди Божью, то мы даем чужому голосу заглушить голос Божий. То есть очевидно совершенно, что жена издала голос. Она нечто сказала голосом. А вот Адам не раз слышал, что голос жены стал чужой. Значит, после грехопадения жена лишилась благодатного света. Тело ее стало темно. Разоблачилось от света. Тело ее стало нагим. А вот Адам не увидел, что жена его нагая. Почему? Потому что есть вот этот самый темный жар, замещающий собой благодатный свет. Это обаяние греха. Это излучение греха, это энергия греха. Они таковы по интенсивности, что их можно принять за свет и за красоту. Жена пала, потому что увидела то, чего нет. А Адам совратился, потому что не увидел то, что есть. Пришлось мне какое-то длительное время жить в деревне, а потом внезапно въехать в Москву. Меня больше всего поразило, вот мой взгляд был поражен рекламой, где женщины изображаются в виде хищников. То есть не то, что там вот, что она там тигр или что, нет, она женщина. Так, наполовину обнаженная так, и у нее такой, вот знаете, ну такой взгляд, как там, не знаю, у тигра, леопарда, как у кошки перед тем, как она съест мышку. Я понял, что это тенденция, я ее раньше не замечал. Не обращал внимания. А сейчас я вижу, что такое агрессивная реклама. Это вот то самое, ну, не только реклама, я думаю, производство всякого рода продукции. Это в кинематографии, в журналах. Где? И куклы таковы, да. И куклы-хищницы. Понимаете? Вот это то самое. Понимаете, Адам не собирался грешить. Он просто не увидел, что жена его не так светла, как она была, она излучает вот этот вот специфический темный жар, который так любит этот мир. Все время он показывает нам этот образ. Опять-таки, смотрите, образ женщины. Когда мужчина выглядит как хищник, ну что делать? Ну, воевать надо, приходится иногда, так сказать, и гневаться на врага и прочее. Но женщины, когда так изображают, ну это безобразие. Это вот то самое сознательное извращение человека. Нас просто толкают на путь погибели. Имейте в виду, что зрение таких картинок, оно чрезвычайно неполезно. Так что же произошло с Адамом? Из второй главы книги «Бытия» мы знаем, что он открыл в себе любовное отношение к жене, любовное отношение к другому человеку. И он дал ей верное имя. Он назвал жену Иша, поскольку сам был Иш. Вот жена Иша, а муж или человек Иш. То есть по своему имени он уподобил ее себе. А вот дальнейшее открыл ли Адам себе первую заповедь? Была ли она открыта в раю? Об этом мы можем узнать только по последствиям. Все наши конкретные проступки и вины происходят от нашей недостаточности. От неприсутствия насущного. То есть Адаму было дано открыть любовь к ближнему, и ему был открыт путь к первой заповеди. Бог един, возлюби Господа. И вот на этом пути жену и Адама ожидал змей. Вот именно в этом моменте только можно было его подбить. Если бы он открыл в себе заповедь, что Бог один, возлюби его всем сердцем, то все грехопадение стало бы невозможным. И ему было бы открыт разрешение вкушать от древа познания хорошего и лукавого. Так вот, кто не проложил путь от второй заповеди к первой, от любви к ближнего до любви к Богу, тот недостоин рая. Вот чему учит нас история. И об этом же говорит Христос в Евангелии. Что такое первые две заповеди? Кто не открыл путь от второй заповеди «возлюби ближнего» к первой заповеди «возлюби Бога», тот недостоин рая. А вот человеку свойственно замыкаться на любви к родным и ближним. Вот однажды я своих учеников, когда я преподавал, и когда они, я увидел, что они находятся в таком состоянии быстрого взросления, что я могу просто потерять с ними общение. Я спросил, говорю, вот скажите, чем вы меня можете убить? Они говорят, Евгений Андреевич, а мы что, разве можем вас убить? Я говорю, да. Если мы с вами реально общаемся, то вы можете меня убивать. Ну, может быть, не убить. Но убивать можете. Вот они перебрали все возможные варианты ответа. Это было очень интересно. Почти весь урок они подбирали. Ну, что же у них такое есть, что можно Евгения Андреевича, значит, убивать? Я сказал, знаете, чем можете меня убить? Тем, что вы хотите жить своей личной жизнью. Вот пока вы хотите жить своей личной жизнью, а между прочим, вы обязаны ей жить. Вы обязаны заботиться о маме, о папе. У вас будут жены и дети. Вы обязаны будете жить личной жизнью. Но если вы будете жить только личной жизнью, это значит, вы ничего не поняли из того, что я вам преподавал. А преподавал я не закон Божий, я преподавал античную культуру. Там это есть. Потому что есть в каждой настоящей культуре есть этот момент. Человек не должен ограничиваться своей личной жизнью. От заповеди любви к ближнему нужно проложить путь к заповеди возлюбить Господа. И Христос говорит то же самое. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Или «враги человеку, домашние его». Так вот, врагом стала жена для Адама не потому, что она его соблазняла, а потому, что он соблазнился. То есть дело не в ней, дело в нем. Так вот, даже искушая Адама, жена не перестала быть ему помощником, потому что через нее должно было произойти открытие любовного отношения от ближнего к Богу. И этого решительного шага на момент искушения, оказывается, Адам не сделал. И вот когда Адам совратился, произошло обнаружение, что он в этот момент не вообще, смотрите, в этот момент недостоин рая. За совращением следует последняя стадия греха, восьмая. Дело в том, что древо познания хорошего и лукавого было таково, что последствия от нарушения заповеди явились не сразу, а только когда искушение достигло последней стадии. Совращение удалось, и произошел совместный грех. Написано, и взяв от плода его, она съела и дала ему мужу своему с собою, и они съели. Вот совместный грех имеет отдельную сладость, поэтому ее нужно отдельно стеречься. Совращение и совместный грех – это вот есть то место, где живет революция. И человек может оказаться вовлеченным в революционный процесс совершенно внезапно для себя. Греховные сборища – это чрезвычайно опасная вещь. То есть можно сразу попасть на последний этап. Не проходить все последовательно, а можно прямо так внезапно для себя там и оказаться. То есть попасть на последнюю стадию греха, не пройдя предыдущий, а просто этим заразиться. Все, грехопадение произошло, искушение достигло последней стадии, люди согрешили в раю, но рай от этого перестал быть храмом или не перестал? В храм люди грешные заходят, и мы разве запираем наши храмы от грешников, или мы их туда зовем? Мы их туда зовем. То есть храм райский храмом быть не перестал, местом освященным, святым, он быть не перестал. Люди недостойны рая, на этот момент, на котором завершилось грехопадение. Вот храм грешников принимает. И вот вопрос, почему Бога рядом не было? Мы не знаем, сколько по времени происходил процесс грехопадения. Но он был многоэтапным. 8 отдельных этапов прошло человечество, а Бога рядом не было. Почему? Где же Бог был, когда все это происходило? Любящий Господь. Нету его рядом. Значит, что-то из-за этим обстоятельством скрывается чрезвычайно важное для нашего спасения. Уже ясно было, что когда вот началось услаждение, тут надо было просто бежать на помощь. Но мы бы с вами пришли на помощь человеку, который падает. Пришли бы, чтобы мы ожидали, что он дойдет до последних столбов, как говорил Достоевский. Нет ведь? Мы придем ему на помощь. А Господь, нет, не пришел. А давайте смотреть, почему. Интересно задавать Священному Писанию вопросы, потому что оно на них отвечает. А иногда оно отвечает, когда мы просто продолжаем читать следующий стих. Вот мы с вами 2 с лишним часа начали в прошлый раз, сейчас только завершили. Читали 6 стих 3 главы книги Бытия. Читаем 7 стих. «И открылись очи у обоих, и познали...» Это ужас вообще. «И познали...» Если бы увидели. Нет. «Познали, что они наги были, и сшили листья смоковные, и сотворили себе опоясание». Вот сейчас мы видим, как сатана издевается над человеком. Как и говорят святые отцы, с дьяволом не может быть договора. Может быть только полное рабство. Вот сатана издевался над человеком. Змей, помните, обещал, откроются очи, познаете хорошее и лукавое. И смотрите, что произошло. И открылись очи у обоих, и они познали. Вот это послевкусие греха. Такова природа греха, учит Священное Писание. Грех есть заблуждение. Но грешнику не дано пребывать в заблуждении. Он все увидит и поймет в настоящем виде. Вот как бы мы себя ни тешили, сколько бы мы ни говорили внутри себя, ну весь мир таков, дескать, почему же я против всего мира я должен выступать? Весь мир таков, все так делают. Вот рано или поздно мы все увидим в настоящем свете. В Писании так сказано, чем кто согрешает, тем он и обуздывается. Но если попроще сказать, чем кто согрешает, тем тот и наказывается. Сначала жена и Адам возымели око лукаво, они видели то, чего нет, а теперь они увидели то, что есть. И вот это отверзение очей было крайне мучительным состоянием. И не то мучительно, что люди увидели свою наготу. Они ее не просто увидели, а они ее, увидев, что? Познали. А это библейское знание. Пожалуйста, имейте в виду, библейское знание отличается от нашего. Библейское знание возможно только того, с чем мы едины. Мы знаем в библейском смысле слова только то, с чем мы составляем единство, одно. Так вот, они познали. Вот грех в своем последовательном развитии есть созидание целого богопротивного мира. Этот богопротивный мир, он может быть иллюзорным, каким он был у первых людей, но он может быть и материальным. Тогда он называется цивилизация. Это тоже целый, рукотворный, отдельный, современный, мощный, содержащий в себе огромное количество изобретательности человеческого духа. Это мир современной цивилизации, богопротивный мир. Так вот, мир греха может быть таким или таким, но ему не устоять, потому что он ложный. И когда богопротивный мир рухнет, а рухнет он во мгновение ока, когда богопротивный мир рухнет, его строители окажутся голыми и скажут: «Горы, падите на нас, чтобы нас не было видно. Мы боимся Агнца. Мы готовы на все, только чтобы вот это наше состояние, оно не было зримо. Увы, это невозможно. Тот, кто видит свою наготу, может закрыться от других, а тот, кто познал свою наготу, от кого и как он закроется. Так вот, богопротивный мир рухнул во мгновение ока. Это нужно понимать буквально. Человек моргнул. И вот внутри него, вокруг него другая реальность. Если внимательно читать Священное Писание, оно описывает, что такое то состояние общества, которое называется цивилизация. Так вот, мы можем обнаружить один интересный момент. Цивилизация уязвима на своем подъеме. Именно когда она на взлете, на своем решительном взлете, она ближе всего к падению. И падение будет именно поэтому страшным, потому что оно будет происходить с великой высоты. Когда цивилизация достигает стадии развития Вавилон, падение ее происходит с такой стремительностью, в книге Откровений сказано, с какой жернов падает в море, когда его повергает ангел сильный. Но жернов – это очень тяжелый камень, и он сам по себе достаточно быстро падает. А теперь представим, что ему еще придано ускорение ангельской рукой. Вот это называется миг. Миг! И все переменилось. И человек оказался голым. Каково было Адаму и жене оказаться голыми в раю? Вот это очень мучительно, быть голым перед собой. И этого люди не могли вынести. Согрешившие не могли. И они сотворили себе опоясание. Какой был первый акт творчества человека? Вспомните. Называние имен. Совершенно верно. Вот Адам называл, он сам не искал животных, которым надо было назвать. Ему Господь приводил животных. Господь приводил животных, Адам давал имя, запечатлевал власть, как человека свою, над этими существами райскими, а Господь смотрел, какие имена дает человек, и принимал у него эти имена. Вот, Господь присутствовал и смотрел, а после грехопадения люди сотворили опоясания, Господа рядом с ними нет, это опоясание Ефрем Сирин называет «позорное листвие». Первый акт творчества после греха. Смотрите, какое оно интересное. Не смотреть на себя, какой ты есть, скрыть свой срам. Есть творчество от Бога, к которому человек призван. Я говорил вам, что самое сильное наслаждение – это наслаждение творческое, потому что оно открылось в раю человеку. То есть, великое дал Бог человеку назначение быть сотворцом. Творит только Бог и человек. Ангелы не творят. Человек – творческое существо. Ангелы – служебные духи. А первый акт творчества после греха – не смотреть на себя, какой ты есть. Вот что это, творчество? Шить себе вот такой пояс. Или не творчество? Во всяком случае, это изобретательство. И вот таким изобретательством наполнен современный мир. Весь мир наполнен вот такого рода творчеством, которое описано в Священном Писании. Жить самому по себе, не смотреть на себя. Скрыться за завесой своих изобретений. Когда люди шили себе первую одежду, Бога рядом не было. Путь искушения долгий. А кто скажет, а путь покаяния какой, долгий или короткий? Путь покаяния мгновенный. Путь покаяния простой. Путь покаяния – это один шаг. 8 шагов должен был человек сделать в пропасть. А выйти из этого состояния падения он мог одним шагом. Так вот, путь покаяния такой короткий, что короче нет. И так милостив Бог, что Он готов принять от нас и ждет от нас, где бы мы ни находились. Он ждет от нас вот этого одного шага. Вот так милостив Бог. Это с одной стороны, да. милостивый Бог. Но ведь смотрите, можно покаянию научить. Вот простая вещь вера. Простая. Как хорошо, она простая. Раз, и ты стал верующим человеком. Здорово. Раз, и ты уже с Богом живешь. Ты уже верующий, у тебя все понятия все меняются, чувства меняются, жизнь пошла иначе. Что ты верующий. А с другой стороны, вот да, вера простая вещь, а можно ее научить? Нельзя. Потому что когда вот Господь приходит, человек начинает верить. Нельзя научить. Меня, кстати, один раз спросили, дети, правда, очень взрослые уже дети, студенты, ну, дети. Говорят, почему Бог не всем веру дает? А я говорю, потому что вера есть сразу поступок. Один раз Священное Писание описывает, как в человеке рождается вера. Авраам был взят из неверующей семьи. И Господь ему сказал, сделай то-то, 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 то-то и то-то. Очень трудное Господь ему дал задание, и Авраам сразу сделал. Но он был великой душа, поэтому Господь ему дал 4 подвига за раз совершить. За раз. И Авраам поступок совершил и продолжал совершать поступки, передвигаясь по земле. Он шел, куда не знал, куда Господь его вел. Он должен еще был догадаться, как ему перемещаться, как ему себя вести в тех сложнейших обстоятельствах, в которые он попадал. Ему Господь ничего не диктовал. Он ему дал повеление, сдвинул его с места. Нельзя было жить рядом с Вавилоном. Авраам жил рядом с Вавилоном, всем библейским Вавилоном. И Авраам пошел и сразу совершил поступок. То есть вера и поступок – это одно и то же, названное с разных сторон. Так вот, покаяние – это тоже поступок. И вот человек готов к вере, Господь даст веру. Человек готов к покаянию, Господь даст покаяние. А бывает, что человек не готов. Можем мы себя расположить к покаянию? Конечно. Если у нас хотя бы какой-то опыт есть, мы начинаем понимать, что такое пост, что такое молитва, что такое воздержание, что такое рассуждение. Много чего есть, что помогает человеку прийти к покаянию. Но нельзя человека поставить на эту точку, с которого покаяние начинается. Вот милость Божья, что одним движением человек может пройти весь путь греха в обратном направлении. Это милость. Но милость – это то, чем нельзя управлять. Милость нельзя выслужить. То есть благодатное посещение нельзя вставить в распорядок текущих дел. Вот человек всю жизнь читал Писание, соблюдал пост, платил десятину, жил как положено. Потом приходит грешник, который Писание не читал, молитв не знает, пост для него нечто немыслимое, и он кается, и он прежде других, он первый войдет в Царство Небесное. Вот так устроен мир. Господь дает нам великую милость в виде веры и способности покаяния. Эта великая милость означает, что и вера, и способность покаяния – вещи настолько простые, что ими никак нельзя самому распорядиться. Все. Если есть вопросы, задавайте.
Между прелести и разумом, как вот это связано?
Вот смотрите, в той последовательности, как это изложено в Священном Писании, человек просто так в прелесть не впадет. Вообще для того, чтобы быть в прелести, для этого нужно пройти некоторый путь. Этот путь обозначен прилог сначала. Пособеседовать должен человек со своим греховным помыслом. Наконец, он должен каким-то таинственнейшим образом, но склониться к мысли, что он самодостаточное существо или мера всех вещей. Понимаете? После этого он должен попасть в какую-то обволакивающую, очень приятную для чувств обстановку. Иногда такая обстановка бывает внутри храма, внутри монастыря, где-нибудь в скиту. Бывает такая, знаете, так вот все мирно, так хорошо. Надо Шайнер раз так думает, не знаю, хорошо это или еще нехорошо. Еще надо посмотреть. Вроде так внешне это все устроено, а что там внутри-то? Начинка-то там какая? И вот человек поживет, книжки святые почитает, помолится, правило себе возьмет какое-нибудь, такое уж, которого ни у кого не было. Или пост наложит на себя, или его чадо духовное окружат. Понимаете? И он раз, и с ним это произошло. Он вдруг начинает мощно что-то воображать. Он начинает мощно внутри себя производить суждения, поучения. Он вдруг становится очень учителен. Он со всеми хочет поделиться теми дарами, которые дал ему Господь. Вот он делится с другими людьми своими дарами. И их еще туда, в бездну тащит. Прелесть это страшная сила. Но, говорят святые отцы, прелесть обязательно кончается блудом. Вот такой у нее интересный есть. Такой интересный аспект. То есть это, конечно, уже такое блуждание мысли, которое приводит к нарушению вот этой сферы. Там что-то такое обязательно заведется. Причем не обязательно в делах. Вот эта вот сладость, знаете, вот густая такая сладость, такая, иногда видно ее, вот, что она такая прям густая и такая сладкая. Так на пустом месте прелесть не возникнет. Там надо очень хорошо почву подготовить, надо потрудиться ради греха. Вот есть же, например, настоящие аскеты, которые убивают свою совесть. Я видел таких людей. К 30 годам может человек это сделать. К 30 годам уже все. Он аскет, совести в нем нет. Это он потрудился на пути греха. Знаете, это тоже требует... Ну, человек помучился. Потому что убить в себе голос Божий, это непросто. Очень непросто. Когда Каина будем изучать, мы увидим, какую он муку пережил. Этот несчастный человек, прежде чем стать последовательным, единственным в своем роде богоборцем. Так еще есть вопросы, пожалуйста.
Почему прелесть не может прийти через рейки?
Но потому что прелесть – это функция ума. Вот у человека есть разум. Это не тот рассудок, который тренируется на уроках геометрии или географии. А в человеке есть очень тонкая такая сфера. Именно там живет образное, кстати, мышление. Там не живут нули и единицы в сфере разума. Нули и единицы, информатика, вот, и компьютеры, они живут в области рассудка. А в человеке есть еще разум. Это такая тонкая духовная способность, там, где человек становится догадливым. То есть разум нам для чего дан? Чтобы мы разгадывали пути Божьи о нас. Господь вам диктовать не будет, чего Он от вас хочет. Он редко-редко даст только какие-то решительные направления, чтобы мы вообще не потерялись. Он не хочет нам диктовать ничего. Он ждет, чтобы мы своей догадливостью поняли, чего Он от нас хочет. Вот эта сфера как раз у человека есть разум, который помогает ему найти вот эту дорогу. Вот спроси я вас, в чем высший добродетель христианина, и вы, если добротолюбие не читали, никогда не догадаетесь. Потому что за этим стоит гигантская опытность. Какая высший добродетель христианина? Рассуждение. Вот любая, оказывается, добродетель, она может быть превращена в свою противоположность. И вот для того, чтобы не произошло этого превращения, вот человеку дано рассуждение, когда он советуется с кем-то, кто более опытен по жизни, кто знает традицию, кто даже, может быть, более начитан. Вот. Так вот, значит, прелесть – это функция разума. Когда разум заболевает, он вместо истинных суждений начинает производить ложные. И тогда рассуждение от человека отступает. Ему говоришь, ну, святые отцы, ну, не так они говорили совсем. А он говорит, ну, сейчас новая эпоха. Сейчас другие искушения. Сейчас нужно продвигать это вот дело. Значит, вот теперь так-то, так-то, так-то. И даст тебе суждений много всяких разных. Поэтому прелесть – это функция разума. И вот жена вкусила, понимаете, от этого. Еще вопросы есть?
Для того, чтобы был понятен вопрос, ну, скажем, вот Исаак Ньютон, который известно, так сказать, первый увидел падающее на землю яблоко, но увидел не только яблоко, а, так сказать, всемирное тяготение. И уже только потом истолковал это в виде этого закона. А миллионы людей, миллиарды, они, так сказать, истолковывали это по-другому. В этом случае есть однозначное толкование этого образа. А в случае Писания какие-то критерии есть?
Ну, конечно, это целая наука. Дело в том, что вот если мы внимательно слушали, что говорит Писание о грехопадении, мы должны понять, что ни один человек не является достаточным для того, чтобы понимать суть написанного. Ни один. Какой бы святой жизни он ни был. Поэтому составляются духовные традиции, когда сотни умнейших людей, находясь в благодатном состоянии, могут правильно истолковать Писание. Припомнить бы мне, конечно, но, по-моему, ни одно место Священного Писания не толкуется однозначно. А почему? Потому что пользу от него можно получить в разных обстоятельствах и для разных целей. Вот есть, например, пасторское богословие. Это отдельная сфера богословия, очень трудная. Вот Иоанн Златоуст, вот он был такой человек, который, ну, не рассуждал он о философии, понимаете? А зато он так рассказал книгу «Бытия», что это приносило великую пользу тем людям, которым он проповедовал. И говорил он очень красиво и убедительно. Его речь была настолько красивая, что люди очень легко понимали нравственный смысл Писания. А вот философская сторона его не интересовала. А зато Василий Великий, понимаете, он тоже в нравственном богословии, естественно, как пастырь, был научен. Но его очень интересовала догматика и тайны. Его сотворение мира его интересовало. В одном письме он пишет: у меня, говорит, было такое, что я не мог ничем заниматься. Как только размышлять об этом. Понимаете, даже разные есть формы богословия, а внутри каждой формы еще есть разные мнения. Вот когда эти мнения механическим образом собраны в одно место, получается ерунда. Вот есть сейчас хорошее издание, с честными людьми сделанное толкование отцов церкви на те-то, такие синие, хорошие, добротные книжки издаются. И вот один говорит так, другой говорит так, этот говорит так, этот говорит так. И человеку, который своим путем не прошел это, не прочувствовал на себе, эти толкования ничего не дадут, только запутают. То есть надо выбрать какой-то вот путь, по которому уже проходит, ну, как бы генеральная линия, а потом смотреть, что могут быть разные движения. И вообще символ не истолковывается однозначно никогда, в этом его природа. Вот математическая формула – да, а символ – нет. Он многозначен по определению. Почему? Потому что он не формализуется. Еще раз говорю, что это та способность нашего духа, которая больше всего в угнетении находится сейчас. Это способность символического мышления. Его можно назвать художественное мышление, пожалуйста, но это мышление. В нем нет произвола. Вот, смотрите, слова. Я памятник себе воздвиг, не рукотворный. Ну что, Пушкин не понимал значения слов, которые он употреблял? Не рукотворный, значит, какой? Может его человек сделать что-то нерукотворное? Нерукотворный, значит, Божий, не человеком сделанный. Ну как же ты, поэт, говоришь, я памятник себе воздвиг нерукотворный. Где твой разум? А разум у него был. Он знал, что в его творчестве произвола нет, а свобода есть. И в наш жестокий век восславил я какую? Политическую? Какую свободу? Он вошел в ту сферу, где он свободно постигал образы, через которых дается знание о мире, глубинные знания. Вот Пушкин, например, что он говорил? Что главное в поэзии? Ну, никогда не догадаетесь, не знаете. Мысли. Понимаете как? Он понимал, что художественное мышление есть мышление. Оно обладает обязательностью. Оно заставляет человека работать над образом до тех пор, пока все произвольное, ложное, наносное не уйдет оттуда. Поэтому он так тщательно перерабатывал свои произведения. У него был критерий. И у нас есть критерий. И мы движемся в этой сфере. Но символ не может быть однозначным. Да, пожалуйста.
Вы упомянули об античных временах. Античная культура, она давала как бы этот вектор движения. В ней можно было найти отражение этого движения. Я, к сожалению, забыл, как вы сказали, что и в других культурах это возможно, и почти во всех культурах это возможно найти. Сейчас вот это не происходит в этой культуре, то, что здесь называют культурой. Вот этого движения нет в поиске Бога. А когда-то вот произошел перелом вот, в какой-то момент истории.
Без геройского начала народ в истории не живет. Героическая поэзия – это Гомер. Это Илиада. Только надо детям объяснять, что античный герой в греческой культуре – это одно. Вот в римской культуре это будет другое. Но без героического начала народ не живет в истории вообще. Если его сейчас нет, это вот начало, которое превышает всякую личную заинтересованность, то мы как народ уже перестали существовать, хотя мы можем этого и не знать. Я не хотел отвечать на этот вопрос, тут аналогичный был. Не задали, сейчас прочитаю. Скажите, что вы думаете в итоге о нашем положении? Где же мы находимся? Ну, смотрите, что это за вопрос? Вот был такой Публий Корнилий Сципион, африканский, который каждое свое выступление в Сенате заканчивал словами. Кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен. Понимаете, это гений геополитики был. Вот он мог в двух словах это сказать. Почему? Потому что он знал всем существом римского гражданина и сенатора, ответственного человека, нравственно воспитанного. Он знал, что или Карфаген будет развиваться в прежнем направлении, и тогда Риму не быть. Одно из двух, эти два таких мощных духовных движения были, что им на одной планете тесно. Одно поглотит другое. И он был прав. Война была абсолютно неизбежна, не по каким другим соображениям, не по соображениям политики. Они в духе очень сильно различались. И слава Богу, что Рим победил. А Карфаген потом перепахали и засыпали солью. Такое символическое действие сделали. Зачем солью сыпать? А затем, чтобы было всем понятно, символ этот. Вот на этом месте земли, чтобы ничего не росло. Потому что опять вырастет такой же Карфаген. Вот я не Публий Корнелий, Сципион африканский. Хотя имею свое мнение. Как только оно у меня окончательно созреет, эти два слова. Но здесь просто мне даже неудобно, понимаете, выступать в роли такого знатока, потому что здесь присутствуют люди гораздо более меня, знающие общественное положение. А я смотрю только как богослов, потому что наша задача – богословское зрение современности. Его надо рассмотреть. После того, как мы это все рассмотрим, мы потом возьмем и попробуем призвать к ответу людей социально активных, чтобы они нам эти два слова произнесли. Потом я обещаю, что я буду каждое свое выступление заканчивать словами. А кроме того, я считаю, еще есть вопросы?
Как Господь пропускает зло, которое потом обращается во благо? Воля Божия и попущение. Чем отличается, как сам действие?
Знаете, у меня был очень короткий период, когда я очень остро заинтересовался историей 17-го года. Ну, потому что надо все-таки понять, ну как же такое произошло, такое событие. И я начал по своей привычке, а эту привычку я приобрел, когда изучал древнегреческую трагедию, я начал подсчитывать всякого рода обстоятельства, в том числе и случайные, которые привели к катастрофе. Вот, где-то около 150 я насчитал. На этом я остановился, потому что я понял, что я могу дальше и дальше заниматься этим вопросом. И все больше и больше будет совпадение внешних обстоятельств в какую-то картину мира, которая называется, если говорить на правильном языке, но уже не богословия, а светской культуры. Это называется удар рока. Когда многие внешние обстоятельства, друг от друга независящие, сходятся на что-то страшное. На что-то ужасное, которое происходит внезапно. И люди оказываются совершенно не готовы воспринять это совпадение случайных обстоятельств как плод своего собственного греховного состояния. Пушкин лучше всего написал, что такое удар рока. Это когда Евгений Онегин, абсолютно не желая этого, убил своего друга. И он стал невольным убийцей, невольным. Он этого совершенно не хотел. Я по своей привычке подсчитал, сколько случайных обстоятельств совпали на это событие. 21. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Я не думаю, что Пушкин считал. Но мистика числа у него была так же развита, как у Гомера. Чувство числа. Но у него это было. Знаете, для того, чтобы произошел удар рока над Онегиным, его душа должна была быть в состоянии бедствия. Он был Пушкину близкий человек. Пушкин его абсолютно не судил. Это точно. Вот то, что нам говорили, лишний человек в этой нашей советской школе, это ну просто ужас. Не стал бы Пушкин заниматься тем, что судить других людей. Потому что это непродуктивная позиция. Да, у него была такая способность. Он не судил, поэтому он создавал образы, а не схемы. Он хорошо относился к своему другу Евгению. Правда, не другу, приятелю. Знаете, доброму приятелю. То есть очень близко от дружбы, но не друг. Он когда описал это событие, что взял человека и убил. Он сам повзрослел. Пушкин. Он сказал, так, молодость прошла. Он описал события рока. Он стал в один уровень с Софоклом и Эсхилом, которые занимались именно этими вещами, которые исследовали, когда же над человеком может грянуть роковое событие. Очень много надо было нагрешить, чтобы столько случайных событий совпали в 1917 году. И я думаю, очень много надо нагрешить. Но скоро мы увидим, что что-то же должно произойти. Мы же понимаем, что так вот не может продолжаться вот течение жизни. Мы идем навстречу. Я думаю так, мы движемся. Навстречу событию, которое будет воспринято нами как удар рока. Вот кто-то будет к этому готов. Кто-то этого ожидает. Вот, а кто-то этого совсем не ожидает. Понимаете? Поэтому иногда светская культура, она гораздо яснее дает прозревать смысл духовных событий. Для этого она нужна. Поэтому я с учениками, я любил говорить на светском языке. Потому что там я чувствовал себя даже более свободным. Еще вопросы есть?
Какие очи открылись?
Физически. Вы что, они моргнули, я же сказал. Моргнули, вы моргаете время от времени, правильно? Ну вот представьте себе, что вот вы сидите, мы сидим в аудитории, потом вы моргнули, видите, что кругом что-то другое. Физические очи, моргнули и все. Еще есть вопросы?
Когда Адам выдушил, жена его нога и сделала деяние, что возникло? Страх, раскаяние или покаяние?
Я думаю, что это был чистый ужас. И причем не только у него, и у нее тоже. Она-то ведь тоже все увидела. Это было очень мучительное состояние. Оно описано в Апокалипсисе. Горы, падите на нас, чтобы скрыть нас от лица Агнца. Вот, они, так сказать, гор рядом не было, и не в таком состоянии не были, как люди Апокалипсиса. Но они нашли себе ближайшее, что было. Древо познания они нашли, это была смоковница. Древо познания хорошего и лукавого была смоковница. И внутри этого дерева они спрятались. Завершить абсурд грехопадения может таким способом. Спрятаться внутри... Что-что?
Почему они вместе дальше оставались?
А вы как чувство ужаса испытывали? Когда вам страшно, хорошо, когда человек рядом.
А Ева же раньше съела яблоко, почему она сразу не увидела?
Во-первых, не Ева, а жена. Жена. Потому что с Евой, когда он дал имя Ева, это великий момент, кстати, в нашей истории, что он именовал именно этим именем святым. Да потому что нужно было пройти путь грехопадения до конца. Нам говорят, что да, путь грехопадения, он имеет начало, и он имеет конец. Смотрите, ведь это же очень утешительно. Что мы не до конца будем падать, а потом раз, прошли какой-то путь, и у нас открываются очи, и мы через страх, через ужас, там, я не знаю, через испуг, мы вдруг останавливаемся и начинаем думать, что будет дальше. Еще есть вопросы?
Почему Бога не было тогда?
Потому что у них должны были открыться глаза. И потому что Господь-то, понимаете, Он нам хочет милость оказать. А милость – это покаяние, когда покаяние все состоит в одном движении воли. И смотрите, Господь, я предваряю немножко, но ведь, как он, Господь призывал их к покаянию? Они сначала голос услышали, не речь. Он ходил в прохладе дня, в духе дня, точнее, с еврейского. В духе дня. Какого дня? Седьмого дня. Потому что вот сказано, и был вечер, было утро, день шестой. Но ведь не сказано, был вечер, было утро, день седьмой. Они жили в седьмом дне. Это день покоя, шаббат. И вот в покое были люди, и Господь в покое, как голос, как речь, он приблизился к ним. Он сказал: Адам, ты где? Адам ответил что-то очень глупое свое. Господь сказал: а может быть, ты сделал вот это и это? И вот человеку нужно было сказать одно слово «да». Потому что как только мы называем грех, мы им овладеваем. Вот почему покаяние необходимо, церковное покаяние, а не так, как думают, что не каются люди, много читавшие книг, когда они самоусовершенствуются, внутри самого себя там беседуют сами с собой, и у них происходит какой-то нравственный процесс, как они думают, они становятся лучше. Вот Толстой такой был. Потому что на исповеди мы называем грех именем. Как только мы его называем, мы им овладеваем. Вот Адам не смог сказать слово «да». А Господь ждал только это, он все сделал. И вот очень важно, я начну, может быть, с этого в следующий раз, что очень много людей, которые нас обличают, грешников. Вот есть даже батюшки, которые специализируются на этом, они просто ругают нас последними словами. А есть даже, которые издеваются над человеческими грехами. Есть и такие. Вот Бог так не поступал. Он тихо приблизился, в покое. Человеку надо сначала успокоить. Ему надо что-то дать, а потом что-то попросить. Бог просит покаяния у человека. Но сначала он дает ему что? Покой, свое присутствие. Он называет человека по имени Адам, говорит. Где ты? Потом грех называет, все. То есть, если вы кого-то хотите из ближних привести к покаянию, помочь ему, то лучше всего это человека успокоить, ободрить, дать ему какую-то устойчивость. Он немножко оправится, глядишь, покается. Бог хотел одного. Да, чтобы человек сказал. Человек не мог.